по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Прежде чем вы заговорите о великих богословах, которые, в общем-то, нам и объяснили, что такое личность, отец Андрей, у меня к вам такая просьба. Вот не могли бы вы как-то объяснить, а для чего вы вообще затеяли этот разговор о личности? Ну, вот у меня на таком уровне, как бы лично-бытовом, есть такое представление, что быть не личностью, а индивидуумом, то есть существом, отвечающим на вопрос «что», неким биологическим объектом, просто стыдно быть не личностью. Просто Господь, ну, атеисты могут сказать, природа, но в любом случае заложено в человека, заложено что-то, что требует реализации, развития, то, что может вылиться в творчество, в духовное постижение мироздания. И вот когда человек это в себе давит, это в себе убивает, либо просто обыденной, скучной жизнью, либо, я не знаю, всякими веществами плохими, ну, мало ли причин, в таком случае это стыдно. Вот это для меня как бы идея, почему мы затеяли этот разговор, а для вас?
Иван Сергеевич, а можно я таким совопросником выступлю в ответ на ваш тезис? А что есть творчество?
Ну, может быть, мы посвятим этому отдельную
передачу? Нет, ну, можно и отдельную посвятить, а вот вы просто с таким пафосом об этом говорите, что вот, значит, быть, не быть личностью, вот быть личностью, давать, значит, некий простор развитию заложенных в тебе творческих способностей, а, значит, если их давить, не давать развиваться этим творческим способностям, ну, значит, это вот сползание из личностного в бытия просто в некий бытие некого такого индивидуума просто. То есть получается, что вот с вашей точки зрения основа личностного становления – это вот просто возможность развития таких вот заложенных в конкретной человеческой личности творческих способностей, так?
Да, да, только слово «творчество» не надо ни в коем случае понимать здесь как самовыражение.
Нет, ну а что есть творчество?
О, что вы, наоборот, самоумаление, приближение к Творцу, для меня это так. И через самоумаление могут быть достигнуты баховские или свиридовские высоты. В данном случае личность парадоксальным образом, самоумаляясь, понимая свою ничтожность рядом с Творцом мира, вот тогда только личность и личностью станет. Через это откроются необыкновенные творческие возможности.
Ну хорошо, если человек, допустим, простой какой-нибудь, дворник дядя Петя, и даже и не пьющий, так сказать, дворник, скажем так.
Тогда это скорее будет дядя Рашид или дядя Асан.
Не, ну вот он внутренне живет достаточно богатый какой-то в жизнью, ну, может, какие-то, вот он чистит снег, созерцает, так сказать, природу, заснеженные ветви деревьев, там еще что-то. У него какие-то внутренние достаточно богатые озарения, внутренний мир, и на досуге он может читает там хорошую литературу классическую или интересуется еще чем-то. Но это никуда не выходит за пределы его самого. Может, он там, или даже, или его семьи, а может, у него семьи нет там особо. Вот, и вообще никто не знает о его богатом внутреннем мире. Тогда что, так сказать, с творческими-то способностями и с его становлением творческим как личностью? Если никто об этом не знает, никакие ни великих картин он не пишет, ни книг тоже не пишет, ни музыки великой не создает. Тогда как?
Ну, если он хорошо созерцает, то Господь-то это знает. И Господь знает, что духовная работа идет, душевная, во всяком случае. Ну, во всяком случае, это уже что-то. Но вообще-то, очень, по-моему, наивно думать, что так называемый простой народ от творчества далек. В том-то и дело, что более творческой какой-то организации, консорции людей, такой социальной общности, чем великорусское, украинское, белорусское крестьянство, во всяком случае, вот в первой половине 20 века и в предыдущие столетия, это уже абсолютно документально, точно зафиксировано, записано, там, в том числе на всякие магнитофоны, да, вот более творческой консорции людей просто не было. Понимаете, вот я не могу себе представить в традиционной крестьянской семье, в конкретном селе, людей, которые вообще бы не занимались никаким творчеством. Самым низшим по социальной иерархии в селе часто был пастух. Это были выдающиеся творцы. Более того, если он не умел, кстати, на многих инструментах, мультиинструменталисты, играть, созывая этим коров, он не мог бы заниматься своим делом. Что делали зимними вечерами все, поголовно все русские женщины и мужчины? Они занимались творчеством. Вы скажете, что кружева, прядение льна или врезание по дереву – это не творчество? Творчество.
Да нет, творчество.
Да в деревне даже постройка забора, даже изготовление наличника, изготовление станка ткацкого – это было творчество. Мы знаем, да, пример такого общества, где творчеством занимались даже не 99%, 100% людей.
Но вы считаете, такого рода вот, народное творчество, в том числе, оно, в общем-то, достаточно было для осуществления человека такого личностного?
Да, оно гениально. Оно сверхгениально. А давайте мы с вами, ну вот, пример, просто послушаем одну из аутентичных русских народных песен. Я даже скажу, кто это исполнит. Деревенский житель Ефим Сапелкин и его ансамбль, жители Белгородчины. Поверьте мне, они даже там в дворце культуры никаком не числились. Это просто вот натуральные такие вот люди. Вот он трактор загнал, да, на ферму, пришел домой со своими подругами и друзьями, вот так вот запел. И я считаю Ефима Сапелкина гением. И я знаю, что его творчество, вот тут спасибо, конечно, магнитофонам, повлияло просто огромным образом на целые поколения уже и композиторов, и исполнителей. Записано это в 60-е годы нашего времени. Вот этот Ефим Сапелкин как раз и есть шукшинский герой.
Ну хорошо, давайте послушаем, но потом все-таки вернемся именно уже к самим понятийным категориям, о которых речь.
В 30-м, да в 1-м году, отечка, ей да завродилась,
да вселенная леса, ягода, их ягода в леса.
Их ягода в лесу, ох, да собирай.
Ой, на
Андрей Спиридонов в студии «Радио Благовещение».
И композитор Иван Вишневский.
Беседуем мы о понятии «личность», и сейчас я уступаю микрофон, как мне представляется, надолго отцу Андрею и прошу рассказать о том, как понятие «личность» раскрывается в христианском богословии, ну, можно, наверное, сказать, в христианской философии, потому что здесь уж действительно такая любовь к мудрости была проявлена, в частности, великими каппадокийцами. Я только единственное скажу, прежде чем мы эту тему затронем, что мне кажется, что понятие «личность» открывается не Кантом, не Ясперсом, не тем более Фрейдом, не тем более какими-нибудь поклонниками экзистенции, а вот только там. И представьте себе, это могло быть там 1700-1600 лет назад, уже все сказано. Мне кажется, нового ничего и выдумывать не надо, вам слово.
На самом деле не все все-таки сказано. Вот, потому что если к этой теме, эту тему развивать вот именно с точки зрения чисто вот, а найдем ли мы у великих богословов еще вот первых столетий после Рождества Христова, в этом смысле и великих философов тоже у святых отцов первого еще тысячелетия, исчерпывающее определение личности, то нет. Они не давали исчерпывающего определения личности. То есть, в принципе, они даже, видимо, и такой цели не ставили. Вот применительно к человеку сформулировать, дать некое, повторюсь, полное, окончательное, исчерпывающее, максимально философски, там, богословски точное определение. Его, к сожалению, как не было, так и нет, этого определения. По той простой, видимо, причине, что его, наверное, невозможно дать. Понятие «личность», оно является некой тайной, но является таинственным или таинственным, как тут лучше правильнее ударение сделать, вот таинственным, ну да, потому что до конца непознаваемо, таинственным, потому что открывается в каком-то смысле сама эта таинственность и непознаваемость, но и одновременно возможность определенного познания, понимания, все-таки приближения к этому. В таинствах христианских, в таинстве общения с Богом. Можно сказать, что в таинствах церкви. Вот. А что касается все-таки великих богословов и великих каппадокийцев, как мы еще их называем, но не только их, вот, а к ним относятся святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Ниский, прежде всего, еще некоторые из их современников. Вот, это в основном 4 век, 5, начало 5 века. Это эпоха как раз-таки вот начало продолжения Вселенских соборов, они, собственно говоря, я повторюсь, не ставили целью дать окончательное определение личности, но в их богословских выкладках, в их богословском синтезе, собственно говоря, само понятие личности окончательно и появилось. То есть вот в более-менее известном нам словоупотреблении этого слова и понятия как личность, оно появляется и осуществляет такое вот свое становление и становится общепринятым именно благодаря христианству, именно благодаря тем богословским спорам, построениям, можно сказать, и богословски-философским, которые вот в то время осуществились. Это связано то, что вот святые отцы того времени начали говорить о понятии личность не с необходимостью дать определение антропологического характера. Ну, то есть не с необходимостью применительно просто к человеку определить, что ли, его вот некий личностный статус. Это было связано с тайной богочеловечества в христианстве, с таинством, с тайной боговоплощения, нашего спасения. И вот этот синтез, в том числе вот понятийный, он имеет, как говорят тоже вот историки богословы, что называется сотериологический характер. Ну, сотериология – это учение о спасении. О спасении нас, людей, человеков, пораженных грехом, смертью, смертностью во Христе. То есть Бог стал во Христе человеком. И святые отцы это позиционировали в очень ясной формулировке, это объяснили, краткой достаточно, но исключительно точной, которая, собственно говоря, и легла в основу дальнейшего богословского синтеза. Она звучит так немножко, ну, упрощенно на современном языке, но, безусловно, точно эта формулировка может быть передана в смысловом отношении. Для того Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Или для того Бог воплотился, чтобы человек стал Богом. И когда в IV веке начинаются первоначально, как это говорится, триадологические споры, это спор с арианством, а несколько позже, как это тоже у историков принято, ну, вот такое разделение, это, точнее, не разделение, а такая хронология, что ли, позиционирование такое вот в этих споров, кодификация такая историческая. Сперва триадология, а потом вот споры христологического характера. Что это значит? Ну, первоначально применительно к Арию, который со своими сторонниками говорил, что Христос – это вовсе не Бог, а некое творение, некое тоже вот индивидуальное, видимо, ну, уже вот, как мы сейчас можем сказать, личностное существо, которое Богу не совечно. Арий говорит, что Христос создан не из сущих, в отличие от Бога Отца, который полностью так вот самозамкнут в своем божественном бытие. Он внутренне является единственным Богом, поэтому рядом с ним еще какого-либо индивидуального или личностного Бога быть не может. И поэтому с точки зрения Ария Христос, Сын Божий, это некое тоже высшее творение. Было время, когда его не было, а когда Бог вознамерился творить мир, он первоначально творит посредника некого, высшего из существ, но тоже имеющего все-таки только тварное бытие, именно посредник, как некая такая тварная сущность, которая нужна для того, чтобы, ну, вообще Бог мог бы сотворить мир, потому что Бог, он настолько самозамкнут в себе, что вот он даже без некого, так сказать, своего рода буфера, некого посредника и не может мир сотворить. И, естественно, что вот такая точка зрения, она в корне не спровергала все евангельские основы. Она не спровергала саму возможность нашего спасения. Потому что если Бог тогда не вочеловечился, тогда и человек не обожился. И как тоже сформулировали святые отцы, тоже это важный был сотериологический учение о спасении. Тезис, что не воспринято, то не уврачевано. Вот что Богом не воспринято, именно Богом, а не каким-то просто высшим существом, вот, тварным, и не может быть уврачевано, потому что в таком случае между Богом и человеком все равно существует некая непроходимая пропасть. И человек так и обречен, будет оставаться в собственной немощности, в собственной тленности. Интересно, что исследователи, они выводят из сохранившихся, ну, обрывков, что ли, творений Ария, потому что его оригинальные сочинения, они после осуждения арианства на Первом Вселенском соборе, они уничтожались, подвергались огню. Вот. Но из тех обрывков, которые сохранились, или на уровне цитаций, которые приводили те, кто обличал Ария, вот, видимо, можно сделать вывод, что Арий подразумевал, что спасение осуществляется, ну, вот в логосе, во Христе, воплотившемся как тварной реальности. Ну, по принципу философскому подобное познается подобным. То есть некой вот высший, так сказать, ну, все-таки тоже сотворенный Спаситель, Сын Божий Христос, являясь сам тварью, ну, просто высшей тварью, творением высшего, по более высшего порядка, чем человек, но все равно являясь именно сотворенным, он нас спасает как подобное, подобное. То есть некто тварный, но более высшего характера, спасает других тварей, которые, ну, в этой градации творения занимают более низшее положение. То есть у Ария, видимо, было свое учение о спасении, но которое было тоже еретическим, в этом смысле профанным. Потому что все христианство все-таки зиждется на том, что именно Бог, а никто другой, воплощаясь вновь отпавших от Него людей, отпавшее творение, соделывает общником вот своего божественного бытия, причастником жизни вечной. А иначе спасение невозможно. Почему, собственно говоря, возникает необходимость дать некие формулировки, ну, вот сформулировать то, что связано с понятием личности? Как известно, Первый Вселенский Собор, он таким совершенно для многих тогдашних богословов, отцов, достаточно причем отцов благочестивых и противников Ария, в изложении вот символа веры Никейского применил термин «единосущный», что Сын Божий единосущен Отцу Богу. И там еще была формулировка «и сущности Отца», от которой потом как раз-таки вот при окончательном определении терминологии богословской, применительно вот к понятию «личность», «сущность», «природа», от нее потом дальнейшее богословие отказалось по ряду причин, потому что она могла, ну, быть неправильным образом толковаться. И революционность, необычность применения вот термина «единосущный», «амаусиус» по-гречески, она заключалась в том, что, ну, нет этого слова в Священном Писании, нет этого слова в евангельской проповеди. И хотя некоторые святые отцы более ранние иногда его употребляли, но его же употребляли это слово, например, гностики. Ну и вообще это слово, оно из эллинской античной философии, вот, единосущной. И, собственно говоря, на самом соборе Никейском, Первом Вселенском соборе, оно было предложено императором Константином, но император не сам его, как говорится, изобрел. Собственно говоря, у него были подсказчики, в хорошем смысле, учителя, в основном представители западной такой богословской традиции, западной мысли. Вот. Ну, не только западной, потому что этот термин поддержали и ряд богословских умов, и восточных в том числе. Но это было необходимо, потому что не находилось среди арсенала вот былых понятий, чисто библейских, евангельских, того слова, которое бы однозначно не спровергло бы, того понятия, которое однозначно не спровергло бы арианство как таковое. Потому что когда приводились те или иные цитаты из Священного Писания, ариане легко с ними соглашались, просто перетолковывая их по-своему, перетолковывая, опять же, их в сторону умаления полного божества Бога Сына. И тогда вот святые отцы Вселенского Первого Собора пошли на такую радикальную меру. Они вот этот символ веры, принятый Никейским Собором, и в неспровержении ария, они употребили это слово, которое невозможно по-другому перетолковать. Если сын единосущен отцу, значит, он обладает тем же существом. Как ария говорил, что сын из несущих, то Вселенский Собор говорит: нет. Он не просто не из сущих, он имеет ту же сущность, что божественную, что и сам Бог Отец.
Я только уточню, потому что, ну, такое на радио могло создаться впечатление, что вы сказали несущих, как бы, ну, несущих что-то, не отдельно сущих.
Ну да, в том понятийном уровне имеется в виду, да, не из сущих. Не из сущностных существ, не из тех, кто имеет вот божественное достоинство. И вот эта вот смелая такая действительно богословская, философская, революционная мера, она действительно, как говорится, партию ария не спровергла полностью. Другое дело, что потом была довольно длительная, можно сказать, почти на полвека на Востоке православным реакция, отрицательный на Никейский собор, на вот это понятие единосущее. Причем эта реакция была в большинстве своем совсем не прямых ариан. То есть большинство святых отцов, они, безусловно, арии отрицали. Но вот легко потом согласиться с пониманием вот этого термина, то есть с приятием полным этого термина, многим консервативно настроенным святым отцам и, ну, вообще и святым некоторым тоже, и вообще вот и епископам, выдающимся достаточно умам того времени, было нелегко, потому что привычно мыслили в чисто вот понятийных категориях, которые содержит текст библейский, текст евангельский. И вот только постепенно, вот, сейчас мы не можем на этом подробно останавливаться, через активную работу как раз вот и каппадокийцев, и тот же вот святитель Василий Великий, он выступал как такой церковный дипломат, а там были сторонники понятия не единосущный, например, а подобносущный. То есть там была даже разница, что удивительно, в одну букву «омоусиус» по-гречески «единосущный», а «подобосущный» — «омиусиус». Вот. И там баталии шли вот буквально даже об одной букве вот в этой терминологии. сейчас не углубляясь вот в такие вот исторические богословские подробности, вернемся к понятию личности. Почему происходит вот эта вот необходимость сформулировать более точным образом, что есть вообще личность? Дело в том, что на тогдашнем вот понятийном уровне в греческом языке было несколько основных понятий. Это понятие сущность, это усия по-гречески, это понятие природа, физис, и понятие ипостась, которое, собственно говоря, вот на современном нашем понятийном уровне синонимично понятию личность. И главная проблема была в том, что изначально в греческой философии и том или ином вот словоупотреблении, в общем-то, это были в какой-то степени достаточно синонимические понятия. Но синонимические их понимали почти одинаково. Допустим, понятие сущность, усия, и понятие ипостась, или личность, как бы мы сейчас сказали, они могли употребляться ну, в одном ряду фактически. Были некоторые нюансы, так сказать, все-таки смысловые, которые больше сводились к тому, что, скажем так, вот понятие сущность, усия, это речь идет больше о нечто общем, вот, а ипостась – это, в общем-то, тоже некая сущность вещи, но которая имеет какие-то более, может быть, частные характеристики. Вот. Ну, например, даже, ну, например, можно было сказать, скажем так, ипостась дома. Сейчас мы не можем сказать личность дома, да? Вот, а в те времена ипостась здания или там квартала, допустим, ну, можно было сказать в какой-то степени. И разница между вот этими терминологическими понятиями, она была не такая большая и довольно сложно определимая. И вот заслуга вот великих каппадокийцев и святых отцов, вообще святых отцов того времени, в том, что применительно теме о Боге, о единосущии вот Сына Отцу и статусе в этом отношении тоже Святого Духа, Его Божестве, они просто-напросто разделили эти понятия, они дали им более точный смысл, более точную формулировку, более точное понимание, они их в этом смысле ну, как-то вот постарались развести, чтобы не путать применительно к Богу, где ипостась, а где сущность. То есть, когда речь именно зашла о том, как понимать единосущее Бога Сына, Отцу, Богу, ну а потом и Святого Духа тоже, то возникало недоумение. Это что? Это три разных, или два разных, или три разных Бога, которые имеют три разных сущности? Или это одна сущность, один все-таки Бог, который просто себя проявляет, то как Бог-Отец, то как Бог-Сын, то как Бог-Дух Святой, надевает то одну, то другую маску, такой динамизм, так сказать, тоже ересь. Вот. Как это вот точно сформулировать? И вот, собственно говоря, святые отцы, они и сформулировали, что в Боге три личности и одна сущность, разведя вот эти понятия сущности и личности. Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.